Молитва – тема очень глубокая. В сущности, о ней можно рассказывать, я думаю, всю жизнь. Особенно если ее пытаться практиковать, то это, в общем, это тема всей жизни. Это для кого-то молитва вообще является смыслом и сутью жизни. Это вот, например, люди, которые живут монашеским укладом, да, то есть. И, в общем-то, веды объясняют одну простую вещь, что молитва это не то, что кто-то может делать, а кто-то может не делать. Молитва это, в общем-то, естественное состояние души. И молитва это то состояние, в которое душа непосредственно общается с Богом, обращается к Богу. Душа, она вечна по природе, душа имеет вечные взаимоотношения с Богом. И в сущности молитва это очень такое широкое понятие, и как правило, вот если посмотреть, например, в интернете, что говорят там про молитву. Молитва это какая-то там практика, там, да, которую кто-то делает, там, я не знаю, что-то монотонно повторяет, как правило. Иногда называют молитвой, что это просто какой-то установленный текст, который читается при обращении к Богу, к святым. Еще это называют, что молитва это религиозно-мистическое обращение с просьбами о чем-либо к Богу или к святым. Да? Ну, то есть религиозные традиции естественным образом как-то по-другому трактуют молитву, что это такое. То есть существует очень большое число определений, разных определений молитв, да, то есть, но если взять очень широко, то есть взять за основу ведическую культуру, о которой мы чаще всего говорим, на Веда, радио, соответственно, то, в общем-то, молитва это отношение души и Бога. Да, и веды объясняют, что вот в материальном мире молитва она имеет вот такую форму, как правило, но вот, например, в духовном мире живые существа, они общаются тоже с Богом уже в одной, говорится, из пяти основных видов отношений с Богом. Не будем сегодня в это углубляться, просто назову, ну, обозначу этот момент. Вот. И это тоже можно назвать молитвой. Но если мы говорим о том мире, в котором мы с вами живем, здесь и сейчас, то можно сказать просто, что молитва – это естественное состояние души. И когда же возникает молитва? То есть сначала нужно поговорить, зачем, да? То есть потому что современный человек, особенно, он очень часто уже все чаще и чаще обращается вот с таким вопросом по любым вещам. То есть зачем мне это нужно? Зачем мне нужен вот этот семинар? Зачем мне нужна вот эта еда, да, то есть, и, как правило, вот реклама, она же так работает, она объясняет, сразу же объясняет человеку, зачем ему это нужно, чтобы он хоть имел какую-то склонность это приобрести. И поэтому попробуем с вами поговорить для начала о том, зачем вообще нужна молитва, что это такое. И веды объясняют одну простую вещь, но которую не всегда трудно принять, не всегда легко, точнее, принять человеку. Веды объясняют такую вещь, что наше с вами нахождение в этом материальном мире, оно неестественно для нас. То есть, попробуйте сейчас глубоко подумать над этим тезисом. Я уверен, что не все с этим согласны. Я помню время, когда я тоже был ярым противником. Я не соглашался никак. Мой ум просто никак не мог согласиться с этим. Но веды утверждают, с самого начала веды утверждают, что наше существование именно здесь, именно в этих условиях этого материального мира неестественно для нас, как для души. Также, например, как для рыбы, для нее естественное существование – это вода. А если ее вытащить на сушу, то это существование для нее неестественное. Можно предположить, что рыба научится здесь как-то существовать, что она научится дышать воздухом, что она научится добывать себе пищу, размножаться, строить дома. Но по-прежнему она останется рыбой, и ее естественное состояние – это будет вода. Вот точно так же говорится и душа, попав в этот материальный мир, она попадает в неестественные условия для нее. И потихонечку она учится здесь жить, она приучается здесь жить, она ищет какие-то способы, выходы, как мы можем увидеть по развитию, по развитию медиатехнологий, что все более и более изощренные способы мы ищем как-то здесь жить. Но по-прежнему, веды объясняют, мы остаемся с вами вечными душами. И поэтому отношения с Богом нам ничего не заменит. Что бы мы ни пытались сделать, нам ничего не заменит. Это всегда будет дыра внутри. Хочешь — смотри, а хочешь — и не смотри. Я родилась с огромной дырой внутри. Есть такое стихотворение современной поэтессы. Оно мне очень откликнулось, когда первый раз его прочитал. Да, то есть и вот эта дыра — это отношения с Богом, это отсутствие этих отношений с Богом. В этом есть такой большой очень подвох, с которым я сталкиваюсь все чаще и чаще в последнее время, вот на своих семинарах, что люди иногда путают благость со страстью. Вот, например, люди думают, что быть в благости – это быть счастливым от того, что меня окружает в этом мире. Но это очень глубокое заблуждение, потому что если человек счастлив от всего того, что его окружает в этом мире, от всего того, что он имеет в этом мире, как он живет в этом мире, это называется не благость, это банально гуна страсти, сила страсти, несколько очищенная благостью, немножко очищенная. То есть человек научился выполнять свои обязанности, как-то крутиться, выживать, то есть и он потихоньку вот как-то счастье почувствовал. Но это страсть всего лишь. Благость – это ощущение счастья от правильного знания. То есть вокруг, внешне все, что окружает, может быть и не быть идеальным, но счастлив человек, когда он обладает правильным знанием, когда он понимает, что я не являюсь грубым телом, что я являюсь вечной душой. Он знает Священное Писание, и вот это объясняется, что вот это есть гуна благости. Но даже и эта сила благости, веды объясняют, она тоже обуславливает человека в какой-то момент. В какой-то момент он начинает думать, что этого знания мне достаточно. Вот. И поэтому настоящая гуна благости, или как на санскрите она называется, шуда-сатва, или ну вот высшая гуна благости, она заключается в том, что человек реально понимает свое положение в этом мире. И всю неестественность этого положения в этом мире. И когда он это понимает, то эта молитва в нем рождается сама собой. Как, например, если мы вдруг поймем, что мы оказались в темном колодце и никак не можем оттуда выбраться, естественным образом мы начнем звать на помощь. Я не знаю, вот если кто-то был, может быть, в такой ситуации, когда он испытывал какой-то сильный страх или состояние сильной беспомощности. Что мы начинаем обычно делать? Мы начинаем сразу же звать на помощь, да, то есть мы начинаем призывать о помощи кого-то другого, да, то есть каких-то людей мы начинаем звать на помощь.
Мы кричим «мама» обычно.
Да, обычно мы кричим «мама», потому что мама — это самое близкое живое существо для нас в этом мире, мы являемся продолжением ее тела. Это вообще такое, ну, такая мистическая вообще штука. Я немножко, когда стал это изучать, то есть у нас у каждого очень сильная связь с мамой, очень сильная, потому что она, вот мы являемся, в общем-то, продолжением ее тела. Да, то есть, и она никогда, я вот сколько не обращал на это внимание, я смотрел, что мама, она никогда не разлюбит своего ребенка, никогда в нем не разуверится, даже если он самый отъявленный негодяй. Я помню свое прошлое, прошлую свою профессию в правоохранительных органах. Иногда ко мне, ну, вот попадались, например, люди, которые совершали какие-то преступления. Но на удивление, когда приходила их мама, она просто пыталась меня переубедить, что ее сын святой, что он не мог этого сделать никогда. И это всегда так было удивительно, даже не хотелось ее как-то расстраивать, ну, рассказывать ей правду, что... Но она до конца, то есть, не верила. Вот. И, знаете, исследуя эту вещь, я разговаривал с одним человеком, с одним святым человеком, и он мне сказал, что вот на этом примере мы можем понять, как Бог нас любит, что Бог, Он не разлюбит нас никогда, что бы мы ни сделали. Представляете, вот эта аналогия, она может вот помочь нам понять, какова сильна любовь Бога к нам. То есть, что бы мы ни делали в этом мире, как бы сильно мы ни запутывались, что бы мы ни совершали, Он никогда не перестает любить нас. То есть, Он может нас как-то отдалять, Он может помещать нас в разные условия существования. В Бхагавадгите, например, сказано, что злобных людей Бог помещает там, в темные области ада, там. Но все при этом связано с тем, что Бог очень любит все души. То есть, вот как мать любит своих детей. Только говорится оскорбителей. Вот тот, кто является уже оскорбителем, там уже это другая история. И то все равно любовь Бога есть даже к ним. Так вот, вот такая вот эта вот фраза, что вы сказали, Олеся, да, когда человек попадает в какую-то беду, он начинает кричать «мама», и это причем происходит естественно, да, там не надо, ну, уговаривать его, там, говорить, там, давай попроси о помощи, там все само собой происходит. Вот можно вспомнить какую-то ситуацию свою, я вот сейчас пытаюсь вспомнить какую-то свою ситуацию, где я прям просил о помощи, ничего пока не вспоминается. Ну, в общем, можно просто даже какую-то не экстренную ситуацию, ну просто, когда вот у нас что-то не получается, и мы понимаем, что сами не справимся, мы же зовем на помощь, правильно? Жена зовет мужа, там муж зовет жену, дети зовут родителей. Ну, вот так. И говорится, что когда человек, он реально в благости находится, он в какой-то момент понимает свое положение в этом мире. И понимая свое положение в этом мире, он естественным образом начинает звать Бога на помощь. Потому что он понимает, что это положение очень-очень такое, ну, незавидное, скажем так. Очень незавидное. В общем-то, это мир иллюзий. Мы сами рисуем себе здесь счастье. Сами пытаемся им наслаждаться. Мне недавно показали такой удивительный пример, как с помощью краски можно преобразить, ну, помещение и создать такую, ну, в общем, иллюзию пространства. Ну, вы вот, Олеся, наверняка знаете, наверняка радиослушатели наши тоже знают, что если помещение маленькое, да, ну, комната, и мы там делаем ремонт, в какую краску мы будем красить стены?
Если маленькое, то в светлую.
Вот, а зачем?
Ну, как-то визуально кажется шире, светлее, легче дышать.
Да, да, смотрите, удивительная вещь. То есть визуально мы покрасим светлую краску затем, чтобы создать иллюзию того, что пространство стало больше. И нам как-то станет полегче, правда? Но при этом удивительный факт, что от этого же физическое пространство никак не увеличится, правда?
Да.
Оно каким будет, таким останется. И мне показали удивительный пример, как с помощью краски одно такое очень маленькое помещение, еще плюс заставленное мебелью, вот, которое казалось, ну, просто очень нагроможденным. А я в последнее время вообще что-то, мне так нравится, комнаты вообще без мебели, знаете, просто ничего нет. Я вот так живу несколько месяцев, мне так хорошо. Вот можете попробовать. Но не все. Я думаю, что, может быть, ну, женщинам будет потяжелее это сделать. Вот. И вот и удивительная вещь, то есть что сделали? Просто взяли и покрасили стены такой, знаете, специальной краской. Я забыл, как она уже называется. А, флюоресцентная краска. То есть она мало того, что она создает вот такой объем, и она еще как-то там светится специальным образом. И этой краской нарисовали, на этих стенах нарисовали такую реку, там, ну, в мегаполисе такие дома светящиеся, такая река, знаете. И вот создается такое впечатление после этой покраски, что комната просто стала огромной. Что так в ней стало легко и хорошо. Но удивительный факт, над которым я подумал, вот представьте, а вот реально же комната не изменилась. То есть это просто с помощью краски человек создал себе иллюзию. И в этой иллюзии живет. Я сразу подумал, что представляете, вот мы точно так же в этом мире делаем. То есть физическое пространство этого мира, физический отрезок времени, в котором мы с вами проживем, он никак не увеличится никогда. И обстоятельства нашей жизни, они тоже, в общем-то, скорее всего, останутся неизменными. Но при этом мы постоянно себе создаем иллюзию, что все будет хорошо. Ну, как-то, что все очень вот ярко, пестро. Мы скрашиваем свою жизнь какими-то праздниками. Мы, в общем-то, что-то делаем, наряжаем елку на Новый год. Я не знаю, там, взрываем конфетти на день рождения. Ну, разные делаем штуки такие, да, для того, чтобы как-то скрасить нашу жизнь, да. Я понимаю, что кто-то может даже меня раскритиковать сейчас за то, что я вот транслирую какие-то пессимистические настроения, но на самом деле в этом есть очень большой оптимизм. То есть я при этом не призываю всех теперь грустить и думать о том, что все плохо, я просто призываю всех немножечко больше как-то о реальности. Да, то есть вот как-то больше в реальность погрузиться, потому что эта реальность, она, конечно же, сначала может нагнать какую-то тоску, но по факту, если человек обладает правильным знанием, что в конце концов он поймет, что тоски никакой нет, есть только радость от того, что есть что-то еще. То есть это было бы действительно приговором, если бы просто вот разбить эту вещь и сказать, что все это нереально, все это временно, что в этом не надо искать счастья, если не давать никакую альтернативу. И веды это очень хорошо знают, и они в самых сокровенных своих частях ведического знания рассказывают как раз-таки об альтернативе. И они показывают нам духовную реальность. И они говорят, что мы имеем полное право стать частью этой духовной реальности. И как это сделать? Веды объясняют, что это достигается с помощью молитвы. То есть первое, что мы должны сделать, сегодняшнюю лекцию, я когда готовился к ней, я еще раз перечитал такое очень знаменитое ведическое произведение, вспомнил его, оно называется «Шри Шикшаштака». Это зерно мудрости всей ведической литературы. Поэтому, если у кого-то есть желание вот познакомиться с этим, пожалуйста, вот я вас уверяю, вы не останетесь равнодушны. И это произведение, оно говорит о том, что с помощью молитвы мы можем вернуться в реальность. То есть мы можем вернуть себе правильное сознание, понять наше истинное положение в этом мире. Да? То есть там говорится, что вот эта молитва, она словно очищает зеркало нашего ума. Если представить в себе зеркало, которое покрыто толстым слоем пыли, и мы пытаемся в него посмотреться, и мы ничего там не увидим, мы увидим очень искаженное, отдаленное изображение. Так вот, веды говорят, что при помощи молитвы, когда человек соприкасается с духовностью, вот это зеркало его ума, оно очищается. И уже в очищенное зеркало там говорится о виде ваду дживанам, то есть человек начинает видеть свою истинную природу. То есть он видит, что мы в этом мире, вот живые существа, не совсем естественным образом живем, то есть мы не совсем то делаем. Вот. Дальше что говорится, что молитва, удивительная вещь, говорится, что молитва, она дает человеку безграничную возможность чувствовать вот это наслаждение от того, что есть какая-то другая реальность, причем чувствовать это по-настоящему. Не просто как-то себе воображать, там что-то придумывать, а по-настоящему это ощутить. Как говорится в Бхагавадгите, что это знание, оно совершенно. Почему? Потому что совершенная религия, потому что оно дает живой опыт постижения своего «я». То есть этот опыт становится живым. Вот. И говорится также, что вот эта молитва, она помогает человеку вот чувствовать это наслаждение и постепенно очищая зеркало своего ума, двигаться вперед. Да, то есть поэтому молитва, в общем-то, это очень естественное состояние. Очень естественное состояние. И дальше в этом произведении говорится удивительная вещь, что вот в молитве, особенно в святых именах Бога, содержатся все энергии, которые позволяют нам быть очень счастливыми духовно. Но вся наша беда, она заключается в том, что мы просто не чувствуем никакой радости от того, что нам нужно молиться. То есть в этом наша заключается основная беда, в этом наша неудача. То есть в том, что у нас нету к этому влечения очень сильного. Естественного влечения у нас нету, потому что мы привыкли отвлекаться на какие-то другие вещи. Да, как, часто сейчас вот уже об этом стали почаще об этом говорить. Олег Геннадьевич очень часто сейчас об этом говорит. Я слышу все чаще в его лекциях вот эту вещь, что ну, мы другими просто вещами увлечены, поэтому нам тяжело. Да, то есть. И дальше говорится, что, что является условиями для успешной молитвы, что является реальным условием. И говорится, реальным условием является то, что мы занимаем свое естественное положение. То есть, что мы перестаем гордиться своими достижениями. То, что мы перестаем считать себя причиной всего того, что появилось у меня. Что мы перестаем считать себя причиной своих действий, каких-то изменений. Что мы перестаем считать себя господами и властвующими над этим миром. Да, то есть это называется простым словом, мы обретаем смирение. То есть мы понимаем, что вот я очень маленькое живое существо, нуждающееся в защите, я ничего не решаю. Я вот обычный человек, да. То есть мы избавляемся от гордости. Да, как я видел однажды такую обезьяну, прикованную ошейником и стоящую на поводке. И эта обезьяна, она, знаете, была очень гордого вида. Она стояла такая на вытянутых лапах передних и так грозным видом наблюдала все вокруг. Ну, с таким видом, знаете, как будто она все контролирует. Вы были в Индии, Олеся же, да?
Да, бывало.
Видели же там обезьян, да?
Угу.
Они там иногда ведут себя очень так, да? То есть...
Ну да, это их территория.
Это их территория, да. Они себя там ведут иногда очень вызывающе. Они могут забрать у прохожих очки и требовать печенья. То есть они там, ну, как-то показывают, что это мы здесь живем. Ну, по факту в некоторых святых местах так и есть. Вот, но это уже нюансы. И вот в чем суть, что вот эта обезьяна, пристегнутая на поводке, она... Была, она очень гордо на все это смотрела. И что произошло из-за этой гордости ее? То, что эта ее гордость даже не позволяла ей видеть тот ошейник и поводок, на который она была пристегнута. И мы можем тоже так очень гордо себя вести в этом мире иногда. Ну, прям вот очень так вызывающе, как я в последнее время... Ну, езжу часто, путешествую, и я наблюдаю иногда картину такую, знаете, когда вот люди проходят досмотр в аэропорту. Для меня это такая, ну, процедура, ну, показательная, знаете, то есть вот, например, я купил билет в эконом-класс, да, ну, самый дешевый билет, какой только был, лишь бы долететь побыстрее, и я заплатил за него очень мало денег. И поэтому я, знаете, такой хожу, но очень такой смиренный такой вот. Прохожу контроль, там, пытаюсь улыбаться на паспортном столе, там, прошу, чтобы мне дали место у окошка, ну, такой вот. И это как бы естественное состояние мое, да, ну, может быть, вот в этом случае. А кто-то, представьте, заплатил вот за тот же самый самолет, тот же самый рейс, но только у него будет кресло немножечко побольше, оно будет помягче. Вот, как-то у него будет место, чтобы вытянуть ноги там, да. И он заплатил за это, ну не знаю, в 10 раз больше. И представляете, вот к нему такие же. А вот когда мы проходим досмотр, например, и паспортный контроль, то к нам обоим предъявляют одинаковые требования. У нас обоих просят там снять ремень, я не знаю, там, достать все из карманов, там, не разрешают пронести воду, там, ну, что-то такие вещи. И я вот несколько раз наблюдал, как люди, они просто выходят из себя, они там. Начинают просто на этих контролеров там кричать, там возмущаться, говорить, что я вас сейчас всех уволю отсюда. Представляете, да? То есть, ну это вот просто такая вот ситуация. И я вот думал, почему так люди себя ведут, а потом понял, что вот у него эта иллюзия такая сложилась, что он заплатил вот очень много денег, и что сейчас все вот должны вот ему служить теперь. И мы так часто себя ведем в этом мире. И говорится, что вот такое состояние, это состояние противоестественной молитве. То есть человек, который находится в этом состоянии, просто не может молиться. Он считает себя господином, он считает себя, ну, каким-то главным, каким-то решающим. Вот. И в этом состоянии очень тяжело обратиться к Богу, понять полную свою зависимость от Него. Но материальная энергия, она так действует, что она постоянно низвергает таких людей. То есть она постоянно... Это не то, чтобы это злоба какая-то к ним, да, или... неприязнь. Просто дело в том, что это всем надо понять, и иначе будет плохо же потом. Как Знаете же такого боксера знаменитого, Майк Тайсон, да? Слышали про него?
Да.
Очень грозно он всегда выглядел. Это же вообще просто легенда мирового бокса. Я недавно прочитал его фразу одну. У него очень тяжелое заболевание сейчас. И он сказал, что... Он сейчас такую фразу сказал, удивительную. Он сказал, что Всевышний послал мне эту болезнь для того, чтобы дать мне наконец понять, что это не я номер один, а он.
Супер.
Меня очень порадовала эта фраза его. То есть, если вот такие люди, они приходят к этому, то ну, это значит, что у каждого есть шанс. Да. И вот иногда кому-то для того, чтобы к этому прийти, надо вот какое-то очень серьезное испытание пройти. Ну, и это на самом деле очень большое благословение. То есть, это не то, чтобы это какое-то проклятие. Иногда думают, что болезнь – это там проклятие очень серьезное. Иногда болезнь – это благословение. Потому что чем больше правильного сознания у человека, тем лучше ему будет от этого. Потому что болезни и так никто не избежит. Так вот, говорится, что в этом проблема. Но если мы делаем какие-то шаги в эту сторону, то по факту говорится, что человек, обретая вот это состояние смирения, у него молитва происходит сама собой. Ему не нужно уже себя заставлять. То есть, оно как-то становится естественным и радостным процессом для него. Да, то есть, ну вот. И, соответственно, вот, например, стадии молитвенной жизни человека, они делятся на три уровня. Это молитва как практика, молитва как эмоция и молитва как любовь. То есть, первая молитва как практика – это когда человек заставляет себя. То есть, он понимает, что вот… Есть определенные молитвы, я взял на себя обет, ну, в любой духовной традиции это есть. Я взял на себя обет, и я этот обет выполняю. То есть я молюсь вот ровно столько, в такое-то время, не пропускаю, читаю определенное количество молитв или определенное время. Это называется первая стадия. Вторая стадия называется молитва как эмоция или. Когда вот эта молитва, это становится определенным уже эмоциональным фоном человека. Он несколько более погружен вот в это состояние и ну, практически может и не выходить из него. То есть все делать с молитвой, да, как в православии говорят часто. Все делать с молитвой. То есть он все уже, его жизнь, его повседневная деятельность, она пронизана молитвой, вот этим состоянием. И третье состояние, самое высокое, это молитва как любовь. То есть, когда человек обретает свои отношения с Богом, любовь к Богу, то молитва это становится, в общем-то, его жизнью. Она становится его душой. Вот, то есть, вот такие стадии, такие этапы молитвы, они возникают. И что важно, на самом первом этапе, если вот человек еще только-только начинает эту практику, как-то начинает как-то разбираться, что это такое, как это делать. Самое главное – это просто начать. То есть, надо пообщаться со святыми людьми, надо сходить в храм той духовной традиции, который вам близок к сердцу. И надо попробовать проникнуться вот этим настроением святых людей, которые эту молитву уже совершают. То есть, говорится, что молитву надо от кого-то получить. Да, то есть, если мы от кого-то получаем молитву, если мы даем какие-то обеты, что мы будем вот молиться, уже теперь мы это будем совершать эту молитвенную практику, то вот это является началом молитвенной жизни. Да, иногда думают люди, что ну, я сам выберу какие-то молитвы и сам буду молиться как-то. И это здорово, но вопрос... Весь в том, что тогда молитва как усилие, она не будет совершаться еще пока. Вот, и скорее всего быстро закончится. То есть молитву надо от кого-то получить. То есть надо вот прям кому-то пообещать, с кем-то пообщаться, вот, что я вот так буду делать. Подскажите, как правильно. Как есть одна православная история, очень нравится мне, когда один человек, он пришел в храм и был вот там кандидатом в послушники. Ну, как вот абитуриентам, да, то есть. А вот послушники, которые жили в этом монастыре, они носили такие холщовые рубашки, такие, или как мешковины, такие, знаете, грубые очень. И это считалось очень престижно, потому что, ну, вот это уже послушник, это уже монах. И она такая, и вот этот послушник, он, этот абитуриент, он очень хотел побыстрее стать вот этим студентом, да, то есть побыстрее стать послушником. И он так втихаря одел эту рубашку и тоже стал ее носить. И об этом узнал настоятель монастыря, позвал его к себе и сказал: «А что это ты без разрешения одел? Ну-ка сними». И он снял. А потом он его позвал еще через какое-то время, говорит: «Ты знаешь, я подумал, тебе уже пора. Вот теперь я даю тебе наставление. Одевай и носи ее теперь всегда». И он, когда ее одел, он сразу почувствовал, как она колется, какая она неприятная к телу, как это невозможно вообще это делать, носить теперь ее. Вот. И это называется, началась работа над ложным эго, то есть началась какая-то работа над внутренней дисциплиной. Потому что сами мы, если сами, мы, вот мы готовы все что угодно, но если нам это дали как наставление, вот все, здесь уже очень тяжело становится. Но в какой-то момент все равно это придется сделать, все равно придется преодолеть свой ум в этом плане. Ну, это в этом аспекте надо молитву получить. Еще молитву надо получить в том аспекте, что нужно ее получить вместе с некой вот молитвенной эмоцией, с тем настроением, в которое ее нужно совершать. В принципе, это может быть молитва из каких-то книг святых людей. Не обязательно лично там бежать к кому-то, да. То есть это может быть молитва из книг святых людей, где они прямо рекомендуют, что надо вот эту молитву повторять. Это то же самое называется получить молитву от святых людей. Вот, это первый этап. Второй этап – это то, что надо сделать ее своей практикой. То есть если вы хотите серьезно чем-то заниматься, это означает, что здесь нужна постоянство, регулярность и продолжительность. Да? Я уже не говорю про осознанность, это несколько уже более глубокий момент. Ну, вот эти три вещи, они должны быть. Ну, то есть, вот кто занимался спортом, тот точно знает, что для того, чтобы держать какой-то результат, нужно делать это постоянно. Если сделаешь перерыв в один день, то уже будет тяжелее. Как это, насколько я помню, это Бетховена слова, что если я... Музыкант такой был, да? Ну, наверное, знают все, скорее всего. Он говорил, что если я не тренируюсь один день, то... Это замечаю я. Если я не тренируюсь два дня, это замечают мои друзья. Но если он говорит, я не тренируюсь три дня, то это замечают все окружающие. Вот в молитве такая же вещь. То есть, ну, надо поддерживать форму. Да, как вот, ну, я не знаю, какой самый простой пример можно привести. С чисткой зубов. Все же чистят зубы, да, два раза в день. И все знают, что если, например, не почистить зубы, ну, там, неделю. Ну, ладно, неделю это, наверное, много я уже взял. Но давайте возьмем один день. Ну, то что будет?
Можно даже сразу сказать, что все окружающие сразу начнут это замечать, скорее всего. Три дня не придется ждать.
Да-да-да. Ну, если вот по аналогии с Бетховеном, то можно сказать, что ну не почистите в этом один день, например, ну, вот утром. Но вы так точно будете чувствовать. Угу. Вот. Но если вы не почистите два, то ну, близкие ваши точно заметят, с кем вы общаетесь уже так, да? Но если вы три не почистите, то уже все окружающие заметят, да, что что-то с вами не то. Вот. Это неприятно. И вот с молитвой то же самое. То есть, если вы взялись, то не надо пропускать, иначе результата не будет. Да, то есть не будет уже того эффекта. Поэтому первое условие – это молитва как усилие. То есть. Потому что там вкуса-то еще нет какого-то, да, какой-то привязанности, там ощущений каких-то таких. Вот. И поэтому надо это просто делать. То есть, ну вот такая вещь, надо просто делать. Потому что потом это все придет, со временем это все придет, но вот пока оно вот так. Если это не делать, то очень так все плохо. Вот. Вот. Вторая вещь, которую обязательно тоже надо учесть, это то, что надо, конечно же, быть в определенном состоянии сознания, когда мы молимся. Поэтому для молитвы надо уделять какое-то, ну, какое-то определенное время. И веды рекомендуют по-разному, то есть, но чаще всего говорится, что, конечно же, утро – это самое благоприятное время для молитвенной практики. Потому что не надо еще никуда бежать. Ну, смотря, конечно, во сколько встать. Утро-то иногда начинается по-разному у всех. Вот. Ну, говорится, что веды говорят, вставать надо заблаговременно. Надо чуть-чуть пораньше вставать. чтобы было какое-то время, в которое точно не надо никуда бежать очень сильно, то есть и можно помолиться. Но также иногда веды говорят, что это вечер, например, тоже подходит вот к молитве, потому что тоже уже не надо никуда бежать, вот, и можно уже спокойно помолиться. Вот. И также говорится, что, ну, то есть вот это время определенное надо обязательно, конечно же, отвести под эту молитву. Что еще нужно сделать? Еще нужно естественным образом вот находиться в этом определенном состоянии сознания, которое означает ненасилие. То есть для того, чтобы по-настоящему молиться, чувствовать какой-то ответ, нужно перестать совершать насилие над другими людьми и над другими живыми существами в том числе. Потому что насилие, которое мы совершаем в этом мире, вот эти действия противоправные, которые мы совершаем, или греховные действия, вот такой есть трактат Мадурья Кадамбини ведический, он объясняет, что они усиливают наше невежество. А правило такое, что чем сильнее наше невежество, то есть опять же, чем сильнее мы считаем, что все у нас хорошо, тем тяжелее нам молиться. Вот такая вещь. То есть, чем сильнее наше невежество, тем тяжелее нам молиться. И поэтому вот эти грехи, то есть, все то, что говорится в ведах, там, греховная деятельность, она очень широкое ее определение. Но самое большое ее определение заключается в том, что не делать того, что усиливает мое невежество, что усиливает мою чрезмерную привязанность к этому миру. Вот иначе это просто не позволит мне молиться. Вот. И... Ну, вот такие основные моменты, с которых нужно, можно начать свою молитвенную жизнь. То есть, и надо просто поддерживать это состояние общением с другими людьми, вот, которые тоже это практикуют, вдохновляться от них, вдохновлять их, дружить с ними. Вот, и постепенно оно все будет приходить в какую-то норму. Постепенно это станет, ну, вот просто частью жизни человека. Я помню сам, как первые мои шаги в молитвенной жизни в монастыре. И сейчас я вспоминаю, и это, конечно, была очень печальная картина. Ну, в монастыре-то все тут немножечко пожестче, конечно. Когда уже человек соглашается, скажем так, на операцию на сердце, то уже никуда не денешься. И вот такое было правило, что мы молимся каждый день по 2 часа. Я как вспомнил вот эти вот там несколько лет назад, когда я молился 2 часа, и это была великая аскеза для меня вообще просто. Я чуть ли не падал просто после этой молитвы, ничего уже не мог делать. Вот. Но со временем оно стало частью моей жизни. То есть сейчас уже тяжело просто даже себе представить, вот как этого лишиться. Вот, то есть, и все это постепенно наращивается, все постепенно становится все более и более естественным. И третье, что нужно делать, это позитивная деятельность. То есть то, что помогает мне молиться. То есть мы не делаем то, что нам мешает, веды объясняют, но еще позитивный момент это то, что мы делаем то, что помогает. И вот мы не делаем то, что усиливает наше невежество. А означает также, что мы делаем то, что дает нам правильное знание. То мы изучаем священное писание, мы следуем определенным принципам в жизни, мы общаемся со святыми людьми, вот, то есть следуем по их стопам. И, конечно же, на начальном этапе, то, что в самом начале очень важно, веды говорят, это надо развивать свою веру, потому что вера еще не такая сильная, привязанность к каким-то вещам, к своим привычкам старым, она еще сильная. Вот, и поэтому от развития веры напрямую будет зависеть вот качество или вот это счастье в молитве. Поэтому вера развивается естественным образом вот, больше всего на начальном этапе, особенно от изучения священных писаний. От систематического их изучения. Вот, поэтому надо брать то писание, которое сейчас вдохновляет, которое сейчас дает жизнь вашей молитве. Священное писание наполняет молитву смыслом. Да, то есть можно бессмысленно просто что-то бормотать, но священное писание наполняет молитву смыслом. И на первом этапе это делать очень и очень важно. Кто-то читает, кто-то слушает, это не важно. То есть чем больше все же мы это делаем, тем это лучше на первых этапах. Вот. И в конце концов, вот... когда человек попадает вот в это состояние, когда он чувствует, что молиться – это здорово, тогда сомнения проходят, тогда наступает настоящее счастье. И хоть и говорится в ведах, что квалификацией для истинной молитвы является разочарованность в материальном счастье. Веды говорят, это условие. То есть пока человек не до конца разочарован в этом счастье, в счастье в этом материальном мире, ему будет очень тяжело искренне обратиться к Богу. Но эта разочарованность, она всегда со знаком плюс. Потому что человек всегда понимает, что значит есть что-то еще, значит есть что-то другое. И на самом деле, когда он это понимает, кто-то думает, что для него таким образом все в этом мире существующее, оно теряет всякий смысл, говорят. Теряет он всякий интерес к этому. Но это как называется имперсональный подход. То есть наоборот, человек, который обретает истинное знание, все, что его окружает, вдруг резко обретает смысл. Но смысл уже совершенно новый. То есть смысл в том, что он понимает природу, необходимую природу служения, и он начинает служить всему окружающему. И в этом черпает огромное счастье. То есть такие люди, почему люди, вот, которые занимаются духовной практикой, становятся счастливыми в семье? Потому что они истинный смысл понимают в семейной жизни. Они перестают обращать внимание на детали, на волны. Да? Муж с женой ругаются, это нормально. Сегодня вот буквально слышал от Вячеслава Олеговича Рузова, слышал сегодня такую вещь, что да все ругаются, и это нормально, что муж с женой тоже ругаются. Главное им научиться правильно ругаться, он говорит. Ну, в сущности, это же просто волны, это все проходит. То есть дети ругаются с родителями, но это тоже волны, это тоже все проходит. Да? Сегодня вот такая зарплата, завтра другая. И это тоже волны, это все пройдет, это все проходит. Сегодня вот я заболел, например, а послезавтра я буду здоров. Но это тоже волны, это тоже все проходит. И я таким образом, я имею возможность не обращать на эти волны внимания. Как говорится в ведах, что разумный человек, он смотрит на этот мир, и он видит, что тут сменяет все друг друга просто. Как вот зима и лето сменяют друг друга. Так же счастье и страдания то приходят, то уходят. Зачем обращать на них внимание, это особое. Главное в суть смотреть, в смысл. То есть он видит, что этот мир наполнен людьми, которых он может любить. Которым он может что-то дать. А это дает самое большое счастье. Даже больше, чем от того, что что-то иметь в этом мире. Вот. И таким образом он наполняет и свою жизнь смыслом, и жизнь смыслом тех, кто живет вокруг него. То есть он может дать им более высокий вкус, более высокое счастье. Плюс ко всему тому, что он еще дает им из просто своих материальных обязанностей. А иначе, если этого нет, то человек в итоге все равно разочаровывается, потому что без какого-то вечного смысла наша жизнь, она вся целиком тоже теряет смысл. Как мобильный телефон, не подключенный к интернету там, или к сотовой компании, да. Он сам по себе может быть очень хорош, но если у него нет связи с более высшим, да, вот с тем, с проводником, то ну, тогда какой толк в нем?
Хорошо, Антон, спасибо вам большое за сегодняшнее раскрытие этой темы. Сейчас мы можем переходить к вопросам. Те, кто еще не написал, могут сейчас это сделать, написать свой вопрос или нам позвонить. У меня уточняющий вопрос. Вот если молитву получаешь из книг, как вы сказали, что это возможно, но пока не чувствуешь полностью смысла этой молитвы, есть ли смысл повторять?
Всегда есть смысл повторять, но опять же, если вы не чувствуете полного какого-то удовлетворения, я бы обратился к тому, кто понимает смысл этой молитвы, чтобы объяснили. Это закон такой в духовной жизни. Обращайся, и тебе объяснят. То есть это закон такой вот, что есть старшие, да, духовно старшие люди, которые они помогают нам. Поэтому надо обратиться, они объяснят, тогда будет ясен полный смысл. То есть веды объясняют одну такую вещь, что делать нужно то в духовной жизни, что создает позитивную самскару. То есть что это значит? Что мы делаем что-то, и если это вызывает у меня позитивную эмоцию и желание продолжать духовную жизнь, значит правильно. Но если я делаю, и там как-то все равно, или наоборот, делаю, и прям мне вообще противно, это означает, что вот веды иногда говорят даже, что лучше бы и не делал ты так. Лучше обратился бы к тому, кто понимает, чтобы получать все-таки от этого позитивную самскару. Вот я помню, как нам, например, ну вот прям очень четко говорили, чтобы мы ни в коем случае не оставляли свою молитву там на день, например, или там на вечер. Почему? Потому что я потом в этом убедился, что такая молитва, она создает негативную такую вот эмоцию, да, что молитва это тяжело, что мне уже надо идти спать, и вообще я завтра не высплюсь, а мне тут еще надо молиться. И действительно, это такая вот вещь очень нехорошая. Вот. Поэтому все-таки лучше за какими-то внятными объяснениями обратиться к тем, кто понимает, в чем их суть.
Спасибо за ответ. А если мы хотим углубиться в практику молитвы, сделать это как-то систематически, мы хотим, допустим, дать обет, ну просто для себя, чтобы этот обет нас поддерживал, как-то систематизировал, стимулировал нас в повторении молитвы. Мы можем дать этот обет просто перед алтарем или нужно дать какому-то человеку, какой-то личности?
Ну, моя личная практика показывает, что перед алтарем просто не работает, знаете. Как это? Ну, просто может не сработать.
Ну, то есть мы, видимо, не понимаем, кому мы даем.
У нас да, нет да, понимания. Да. Если бы мы вот четко понимали, что это сейчас сам Бог, он смотрит на меня, то, может быть, оно бы было так. Но по факту оно не так сильно работает, если мы дадим это какой-то личности. Вот там уже включаются другие энергии. Понимаете, да? То есть там другие энергии включаются. Да. Если мы сами себе дали обет, что все с понедельника я там, не знаю, занимаюсь спортом. Приходит понедельник, и мы можем сказать, ну, я имел в виду, это другой понедельник.
Хорошо, спасибо. Здесь очень понятно все. Есть еще три вопроса от слушателей, возможно, еще остальные подоспеют. Ну, пока три. Дина написала первый. По поводу молитвы во время болезни. Неделю я болела, и совсем не было сил вставать в 5 утра. Не было даже голоса читать джапу. Очень сильно болело горло, был сильный насморк, температура. Стоит ли в такие дни через силу просыпаться? Или лучше дать организму выздороветь, выйти из такого состояния тамаса, и когда появятся силы, приняться, видимо, за практику снова?
Да, вот спасибо, Дине, хороший вопрос, практический. И, ну, то есть сначала нужно позаботиться, безусловно, о своем здоровье. Вот. Потому что если не будет здоровья, будет очень тяжело читать молитву. То есть, конечно, люди, находящиеся на очень высоком духовном уровне, они всегда уже молятся, независимо от состояния своего здоровья, и наоборот даже. То есть, чем состояние здоровья хуже, тем молятся они лучше. Ну, сами так говорят, по крайней мере. Вот. Но мы пока так не можем, поэтому нужно поправить здоровье, а потом взяться за практику. Молитву можно повторять, когда мы болеем, ее можно повторять лежа, можно повторять про себя. Ну, то есть мы не должны использовать болезнь как средство не молиться, вот. Но при этом мы не должны очень сильно насиловать свое тело, чтобы совершать молитву, это будет некий фанатизм все-таки, да, такой. Поэтому лучше, конечно, сначала поправить здоровье. До этого можно хоть как-то, хоть по чуть-чуть слушать просто эту молитву, да. Так, чтобы не перенапрягалось наше тело, а потом, поправив здоровье, взяться за практику.
Угу. Спасибо. Ну, есть еще у нас вопрос от Ренаты. У меня такое ощущение, что вы отвечали уже, был ответ, но зачитаю. Подскажите, пожалуйста, слушание лекций святых людей, слушание лекций наставников, учителей, которые живут преданным служением, это и есть общение со святыми? Я, видимо, еще не так чиста, чтобы общаться напрямую с ними, Рената пишет.
Вы более чисты даже, я вам скажу, потому что действительно вы очень правильно понимаете, что слушание их – это и есть настоящее общение. Я сам очень долго думал, что общение со святыми – это вот нахождение рядом с ними, там, когда они тебя треплют по голове, там, говорят, какой ты молодец. Там. Я однажды просто, у меня была такая возможность поездить, попутешествовать вместе с моим духовным учителем. И он однажды прямо на лекции сказал, что вот приехали мы в какой-то город, и он прямо на лекции сказал, вот некоторые думают, что общение с духовным учителем – это стирать его носки, например. Я в этот момент понял, что это он про меня говорит, потому что я считал себя самым великим человеком на тот момент, потому что я нахожусь настолько рядом. А я понял, что можно находиться очень рядом со святым человеком, но при этом быть очень далеко от него, потому что ты его не слушаешь. А самое большое служение святому человеку – это слушать его, потому что он ничего более не хочет, чем чтобы ты просто развивался духовно. Потому что постирать себе одежду он и сам может, это не проблема для него. Но вот его проблема в том, чтобы мы меняли свои сердца. Поэтому слушать их – это более важное служение. Конечно, когда мы можем, имеем возможность как-то физически послужить святому, это развивает в нас желание их слушать больше. Вот так веды говорят, работает эта схема. Если мы можем как-то послужить святому человеку, что-то сделать для него, это в нас вызовет желание слушать его еще больше. А в нем это вызовет желание нам говорить больше, потому что он увидит нашу искренность. Но в целом вы очень правильно понимаете.
Ну вот, замечательно. Есть еще вопросы от Гузель. Как в вайшнавской традиции молятся за детей? Читайте махамантру за них? В христианстве и исламе есть специальные молитвы за детей. И вообще, махамантра – это и есть молитва?
Да, махамантра – это и есть молитва. А махамантра – это, в сущности, можно многое что назвать махамантрой. Например, Иисусову молитву тоже можно назвать махамантрой. Вот, то есть, потому что махамантра, она содержит святые имена Бога, да, то есть она содержит святые имена Харе Кришна и Рама. В ведической традиции считается, что это самые близкие имена Бога, и их повторение рекомендовано в этот век Кали-Юга, как единственная практика вайшнавской традиции. Это и есть уже молитва, да, но, то есть, но при этом нам никто не запрещает еще какой-то эмоциональный фон тоже иметь своей молитвой. Как однажды один святой человек, его спросили, вот, читать святые имена или молиться, что делать? Он говорит, так а вот одновременно, и он привел такой пример, когда человек, он говорит, вы когда едите, вы же дышите? Ну, я тоже так подумал, что, ну, по-моему, дышу, да. Но он сказал, что вот молиться, это тоже повторять святые имена, и молиться, это то же самое. Вот, как вы едите и дышите. А вот что касается за детей, то есть, ну да, конечно, вы просто можете, повторяя святое имя, если вы делаете это в вайшнавской традиции, повторяя святое имя, можете вспоминать их в своих молитвах и просить у Бога для них духовного совершенства, духовного знания. Это нормально, очень даже хорошо. Есть наверняка какие-то молитвы в Шримад-Бхагаватам. Я сейчас вот пытаюсь немножко глубже изучать это произведение, и я вижу, что оно вообще все из молитв состоит, буквальным образом все состоит из молитв.
Ну вот и как там... раз следующий вопрос от Гузель у нас, что в Шримад-Бхагаватам много молитв преданных, которые в минуты опасности обращаются к Кришне своими словами. А обывателям можно молиться своими словами?
Можно, можно, но в ведах говорится, что лучше всего и более благоприятно повторять молитвы каких-то уже, ну, известные молитвы. И то есть интересный факт, что в Шримад-Бхагаватам, если эта молитва попала в Шримад-Бхагаватам, то она нравится Богу, понимаете, вот это удивительный факт, что туда не попадали какие-то простые молитвы, потому что эти Шримад-Бхагаватам произведения...
Ну что ж такое, как всегда, на самом интересном месте. Что же конкретно о произведении Шримад-Бхагаватам хотел донести нам Антон Кобзев, который сегодня у нас был на связи, вот сейчас связь оборвалась. Но мы услышали, что можно молиться молитвами из Шримад-Бхагаватам, хотя там они произнесены, так сказать, своими словами, но это были слова людей, которые очень приближены к Господу и понимали, что нужно просить и как обращаться. Можно так использовать, можно использовать махамантру, о которой тоже шла речь, ну или ту молитву, которую вам рекомендуют в вашей духовной практике. Сейчас попробуем снова соединиться с Антоном с помощью скайпа. А если нет, тогда, в общем-то, у нас эфир подошел к своему завершению. Еще музыкальная пауза, я еще раз обязательно выйду, скажу, удалось ли нам восстановить связь. Ну, а пока, пока музыка. Вот вроде бы связь наладилась. Сейчас мы должны услышать снова Антона Кобзева.
Да, Антон. Да, 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 да.
Вот мы говорили о молитвах из Шримад-Бхагаватам.
Да, да, да. И вот поэтому, если, вот, если взять эти молитвы Шримад-Бхагаватам, я сейчас вот пытаюсь более глубоко изучать, я вижу, что там в каждой части Шримад-Бхагаватам кто-то молится, кто-то возносит какие-то молитвы. И наверняка что-то вы найдете такое, что будет откликаться по сердцу. И вот если эти молитвы вы учите повторять, то там точно будет успех. Но в том же как бы случае также и можно повторять эти молитвы, которые от сердца идут. То есть это тоже наша эмоция определенная. И в них, может быть, мы можем быть очень искренни на самом деле, когда это произносим, поэтому нормально.
Хорошо, спасибо за ответ. Вы говорили также в течение эфира о трех стадиях молитвы, и третья стадия — это когда уже молитва является естественным состоянием, когда развивается отношение с Богом. Я правильно запомнила?
Да, да.
А многие ли достигают такого уровня? Это вообще возможно?
Ну, веды говорят, что это возможно, и это возможно для каждого, кто принимает этот процесс серьезно. Потому что, ну, то есть, как сказать, то есть это и возможно, и невозможно одновременно. Потому что своими усилиями этого достичь невозможно, веды говорят. Но, говорится, по милости Бога, это возможно. Вот, и поэтому, а как ответить на этот вопрос, возможно это или невозможно, я не знаю. Но я точно знаю, что для тех, кто искренне этого хочет и по-настоящему как делает все, чтобы получить вот эту милость Бога и милость святых людей, ну почему нет, никаких препятствий, это же наше естественное состояние души. Единственное, что мешает, это то, что, как вот, то, что мы просто держимся за какие-то другие вещи, да. То есть, когда вот пока мы считаем, что в этом мире есть что-то более интересное, чем молитва. Я не знаю, вот у меня всегда всплывает перед глазами, я раньше занимался спортом, у меня всегда возникает вот этот пример перед глазами. А когда ты бежишь, например, 100-метровку, и там же знаете, да, что ты второй, то же самое, что последний, там уже, ну, особо-то как бы надо первым прибежать. И я вот помню вот это состояние, кто спортом занимался, тот точно поймет, вспомнит вот это состояние, что когда ты бежишь посередине, там начинают потихоньку силы заканчиваться уже, сбивается дыхание очень сильно. И единственное, что нужно сделать в этот момент, это ни в коем случае не допустить мысли о том, что ты хочешь бросить, ну, ты хочешь, ну, сбавить как-то обороты, и ты уже не так хочешь, не так сильно хочешь победить. Вот. И вот эта мысль, она, как правило, она забирает сразу же все силы. То есть все, уже не хочется ничего прилагать, и все не получается в итоге. Поэтому здесь вот надо просто быть искренним. И что может нам мешать, это когда мы думаем, что ну, что-то все-таки есть более интересное, чем вот молитва, чем духовная жизнь. Вот это реально помешает. И тогда человек вряд ли сможет достигнуть, потому что ну как вот, его же не могут сопротивляющегося как бы дать ему любовь к Богу. Вот, поэтому, ну, такой вот ответ, это и возможно, и невозможно одновременно.
Хорошо, спасибо вам за этот эфир. На сегодня у нас все. Мы будем стремиться находиться в своем естественном состоянии, состоянии души, молитвенном, и развивать свои отношения с Богом. Спасибо, что напомнили нам об этом сегодня. До следующей встречи в эфире. Будем ждать.
Спасибо. Спасибо большое, Олеся. Спасибо большое за ваше внимание. Как сказал сегодня один лектор, очень возвышенный человек, очень давно живет в монастыре. Я сейчас вот в московский монастырь переехал несколько дней. Он сказал сегодня после лекции: «Извините за внимание».
Ну, извините. Хорошо, спасибо вам большое.
До следующей встречи. Всего доброго, до свидания.